Отлично. Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Наверняка вы слышали в какой-то момент вот эту фразу, которая разошлась по книгам, изданиям, превратилась в своего рода мем, о том, что деньги могут купить здание, но не купят дом. Они в силах приобрести кровать, но не подарят вам сна. Вы купите на них еду, но не вкус жизни. Вы потратите их на лекарства, но вы не сможете купить здоровье. Они дадут вам знания, но не подарят мудрости. Они развлекут вас, но не смогут дать вам радости. Благодаря им в вашей жизни появятся партнеры, но никогда не будет друзей. Вы можете нанять на них слуг, но они не гарантируют вам верности. Деньги дадут вам пустую похвалу, но они не смогут вам купить уважение. И вот сталкиваясь с этой фразой, всякий раз, когда мы видим эту фразу, наверняка мы смотрим на нее и думаем, да, конечно, фраза прям очень глубокая, действительно все так. Но хочется попробовать. Ну вот хочется прям попробовать для того, чтобы убедиться в том, что на самом деле все так, но уже на своей жизни. Вот, ну, чтобы прям вот было столько денег, чтобы я мог сказать, что действительно, действительно фраза истинная. Потому что мы отдаем себе отчет в том, что да, деньги не могут подарить нам всего этого, но они выдергивают нас из толпы. Они дарят нам возможности, которые не может подарить больше ничто другое. Например, в сфере здравоохранения они дают нам доступ к другим врачам, к другим больницам, к другим лекарствам, к другим палатам в этих больницах. Они дают нам определенные преимущества. Что на самом деле могут деньги купить? И чего они не могут нам подарить? Чтобы вы хотели приобрести, будь у вас больше денег, что является в вашем списке мечты? Запишите этот ответ себе сейчас в ваших бюллетенях. Потому что наши сердца постоянно очаровываются деньгами. Умом мы понимаем, насколько мала сила денег умом, но сердце наше нашептывает нам, что на самом деле богатство практически безгранично в своей силе. Именно поэтому в том отрывке, который мы рассматривали с вами в прошлый раз, ученики Христа шокированы, когда Христос отказывает в автоматическом билете в рай вот этому юноше, состоятельному юноше с богатым внутренним миром. Они шокированы, потому что мы настолько сильно ценим деньги, что считаем, что деньги являются отражением благосклонного отношения Бога к человеку. Мы думаем, что они являются индикатором того, что человек на самом деле благословен Господом, что Господь особенным образом относится к этому человеку. И так считали в Древнем Израиле, так считали по всему миру, так считаем мы по сей день. Именно поэтому слова Спасителя, его отношение к этому юноше шокирует нас. Но вместо того, чтобы успокоить нас, вместо того, чтобы каким-то образом утешить нас, вместо того, чтобы сказать, что нет, на самом деле действительно деньги чрезвычайно важны, вместо всего этого Христос поднимает ставки. И его следующая фраза шокирует еще больше Его, и шокирует еще больше его учеников и шокирует нас, если быть честными. Христос говорит о том, что легче верблюду пройти сквозь угольное ушко, чем богатому оказаться в раю. И если мы присмотримся к значению этой фразы, то значение этой фразы раскроет нам не только секрет вечной жизни, не только секрет рая, значение этой фразы значительно обогатит нашу жизнь здесь и сейчас. Потому что мы защищаем наши сердца тогда, когда мы посвящаем наше состояние Господу. Мы защищаем наши сердца тогда, когда мы посвящаем наше состояние Господу. Давайте сейчас по чтению Господа снова его встанем для того, чтобы прочитать Евангелие от Матфея, 19 главу, стихи с 23 по 26. «Тогда Иисус сказал своим ученикам, говорю вам истину, трудно будет богатому войти в небесное царство. Также говорю вам, легче верблюду пройти сквозь угольное ушко, чем богатому войти в Божье царство. Когда ученики это услышали, они сильно удивились. Кто же тогда вообще может быть спасен? Иисус посмотрел на них и сказал, человеку это невозможно, но Богу возможно все. Это Божье слово, будем благодарны за него. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, то, что мы так часто не замечаем, насколько сильно мы зависим от денег, сколь сильно наши сердца любят их. Дай нам любить Тебя больше, дай нам ценить Тебя больше, дай нам дорожить Тобой больше. В Во имя Твое молимся, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Что мы рассмотрели с вами в прошлый раз? Мы начали рассматривать вот эту историю с богатым юношей, и мы увидели, что мы защищаем наши сердца тогда, когда мы посвящаем наши сбережения Господу. И для этого нам нужно поменять наш подход, для этого нам нужно признать наше моральное поражение, то, что мы не способны каким-то образом заслужить прощение, заслужить Царство Вечное, и нам нужно просто принять этот дар прощения, просто принять его. Когда мы говорим с вами об этом образе, то образ этот, верблюд и угольное ушко, вгонял в ступор первоначальную аудиторию Иисуса Христа и, если быть предельно честным, вгоняет и нас в ступор по сей день. Именно поэтому существует достаточно большое количество различных теорий о том, что этот образ означает на самом деле, ну потому что не может же он означать то, что он означает. Смысл образа. Верблюд по-гречески – это верблюд. Самое большое животное, которое встречалось на территории древнего Израиля. Верблюд – это не канат, потому что слова «канат» и «верблюд» они пишутся по-разному в греческом, но произносятся одинаково. Это не то, что Матфей не расслышал, что именно говорит Иисус. Нет, Иисус сказал «верблюд», Матфей услышал «верблюд». Это не канат. Игольное ушко – это самое маленькое отверстие, с которым сталкивались в повседневной жизни в древнем Израиле, самое маленькое отверстие, с которым сталкиваются в повседневной жизни по сей день люди. Недавно увидел ролик, когда иголка кладется на руку, на руку нитка, и девушка просто так вот трет иголку, да, и иголка каким-то образом, нитка каким-то образом продевается в иголку. Если бы вы видели это видео, у вас была бы та же самая реакция, что у меня. А что, так можно было? Без вот этого обслюнявливания нитки и попыток вдеть эту нитку в иголку, да, которая вот самая неприятная часть, связанная с зашиванием. Самое маленькое отверстие. Это не ворота в Иерусалиме, которые были настолько маленькими, что верблюд якобы должен был, что нужно было снять всю поклажу с верблюда, прежде чем верблюд может войти в эти ворота. И на самом деле верблюд не мог войти в эти ворота. Нужно было входить в эти ворота на коленях верблюду. Нет. Игольное ушко – это игольное ушко. Верблюд – это верблюд. Все очень просто. Если воспользоваться российским аналогом, русским аналогом, то Христос говорит: богатые войдут в Царствие Небесное тогда, когда рак на горе свистнет. То есть никогда. Вот в чем смысл снов Христа, и именно поэтому эти слова нас шокируют. Богатые войдут в Царствие Небесное тогда, когда рак на горе свистнет. Легче верблюду пройти сквозь угольное ушко, другими словами, это невозможно сделать, прежде чем богатые войдут в Царствие Небесное. О чем говорит Христос? Мы говорили с вами в прошлый раз об этом любопытном слове, которое использовано в данном отрывке. У денег есть одна интересная особенность. Те, кто ими обладают, считают, что они честно заработали деньги или сохранили деньги исключительно благодаря своим навыкам. Поэтому они очень остро реагируют на какую-либо критику. Но когда люди смотрят со стороны, то в виде богатого человека все время думают, скорее всего, здесь была какая-то неправедная схема обогащения. Наверное, где-то что-то вот взятку дал, откат получил, против закона пошел или еще что-то. Именно поэтому очень важно отметить, что когда юноша говорит о том, что он соблюдал все заповеди, никто в этот момент не говорит: «Да, конечно». Он на самом деле соблюдал все заповеди. Смысл не в том, что его деньги были заработаны неправедным путем. Смысл не в том, что он обогатился неправедным путем. Смысл в том, что его сердце слишком привязалось к этим деньгам. Мы говорили с вами об этом в прошлый раз. Когда молодой человек услышал, что ему нужно раздать все его умение, то отошел охваченный тоской. потому что он обладал большим имуществом. И вот это же снова охваченный тоской встречается, когда Христос молится в Гефсиманском саду. Иисус пришел с ними на место, называемое Гефсимания. Его охватила тоска. Тоска охватывает Христа, потому что его связь с Богом Отцом, связь, в которой была его сущность, связь, в которой была его значимость, связь, которая была неразрывной на протяжении вечности, вот эта связь была разорвана. И точно так же значимость, статус, сущность молодого человека в деньгах. Одна мысль о том, что он может их потерять. Точно так же, как одна мысль о том, что Христу предстоит пройти через вот этот разрыв связи с Отцом. Так вот, одна мысль о том, что ему предстоит потерять деньги, вгоняет этого юношу в тоску. Его сердце в деньгах, его сердце в богатстве. То, кто он есть, вот в этом слове «богач». Именно об этом говорит Христос. Именно это он раскрывает как раз здесь, говоря о том, что никто, чья сущность сокрыта в деньгах, не может войти в Царствие Небесное. Никто из тех, кто воспринимает себя прежде всего как богатый человек, не может войти в Царствие Небесное. Мы защищаем наши сердца тогда, когда мы посвящаем наши сбережения Господу. И для этого нам нужно находить источник нашего благословения. Можете себе записать в ваших бюллетенях. Источник моего благополучия. Источник моей безопасности и источник моей беспечности. В Господе, а не в деньгах или в чем-то еще. В Господе, а не в деньгах или в чем-то еще. И здесь очень важно то, каким образом Матфей выстраивает свое Евангелие. Матфей в 19 главе, в 18 и 19 главе целенаправленно показывает нам противопоставление. В 18 главе в начале Матфей говорит, если вы не станете такими, как маленькие дети, вы никогда не войдете в небесное царство. В 14 стихе 19 главы Матфей повторяет вновь, возвращается вновь к этой теме. Иисус сказал, пусть дети приходят ко мне, не запрещайте им, потому что Царство Небесное принадлежит таким, как они. Это незамутненный взгляд на отношения с Богом. Я стараюсь молиться с моим старшим сыном, когда мы засыпаем, мы разговариваем с ним, после этого мы молимся вместе. И недавно меня поразил его вопрос. Он задал вопрос о чем-то очень-очень сокровенном. И он спросил, если Господь всемогущий, то неужели Он не может нам это дать? Речь не была о какой-то игрушке, речь не была о каком-то развлечении или еще о чем-то. Он спрашивал об очень-очень-очень сокровенном вопросе. И его вопрос шокировал меня. Его логика шокировала меня. Потому что, лежа с ним в его кроватке, молясь с ним, я вдруг подумал, ты прав. Вот ты, 4-летний малыш, ты прав. Потому что я автоматически начинаю сразу думать о том, почему Бог откажет, почему Бог скажет нет, почему Бог не даст этого. Но мы можем попросить. Мы можем попросить. Вот такое незамутненное отношение, такое незамутненное доверие, именно об этом и говорит Христос. И именно поэтому Матфей противопоставляет вот это незамутненное доверие сразу к тому, что идет дальше. Эпизод с богатым юношей. С юношей, который приходит ко Христу и говорит, «Господи, все, что нужно, правильные установки в жизни, правильные принципы жизни, правильные правила в жизни – я соблюдаю. Но у меня такое ощущение, что где-то я не дорабатываю. У меня такое ощущение, что есть какая-то прорывная мысль такая, что есть что-то, что изменит все мое естество. Как ты думаешь, что это?» И Христос говорит, да, конечно, есть одна вещь. Просто поменяет всю твою жизнь сразу. Отдай деньги все. Раздай нищим. Видите разницу в отношении? Это не незамутненное доверие, но это отношение человека, который привык решать вопросы. Это отношение человека, который привык решать вопросы при помощи денег. И именно поэтому специально Матфей противопоставляет эти два разных отношения. Для того, чтобы показать нам, в чем наше счастье. Наше благословение, наше благополучие, наша безопасность, наша беспечность. Все это мы находим во Христе. Все это дети находят в их взаимоотношениях с родителями. Все это дети находят в их взаимоотношениях в их семье. Они смотрят на мир совсем по-другому. И Христос говорит, вот вы должны находить это во мне. Точно так же, как дети это находят в семье. А не быть прожженными жизнью, уставшими от жизни молодыми людьми, которые привыкли решать финансовые вопросы. Ваше отношение должно быть другое. И начинается все вот с этой идеи благословения, начинается все с идеи того, кто же на самом деле благословен Господом, потому что когда мы смотрим на состоятельных людей, мы думаем о том, что это признак, это проявление того, что эти люди являются любимчиками Бога. В своей Нагорной проповеди Христос начинает со слов «блаженны нищие духом», потому что им принадлежит Небесное Царство. Тогда Иисус сказал ученикам, говорю вам истину, трудно будет богатому войти в Небесное Царство. Когда ученики это услышали, они сильно удивились. Удивление учеников понятно. По сей день на английском языке есть такой хэштег «благословен». Обычно этот хэштег используется тогда, когда вы показываете свою яхту, когда вы показываете свою роскошную машину, когда вы показываете свою роскошную виллу на берегу океана. Даже если это Северно-Атлантический океан, это все равно роскошная вилла на берегу Северно-Атлантического океана. И вот дальше такой хэштег, да, «благословен». «Господь благословил меня». Поэтому у меня в социальных сетях не встречается этот хэштег. Мы привыкли думать о том, что богатые люди каким-то образом отмечены Богом. И речь в данном случае не об уровне благосостояния на самом деле. Христос не говорит о том, что если у вас есть деньги, если у вас денег больше, чем определенное количество денег, то тогда вы не можете войти в Царствие Небесное. Потому что на протяжении всего Священного Писания мы видим с вами, что Авраам был весьма состоятельным человеком. Исаак, Иаков были весьма состоятельными людьми. Давид был очень богатым человеком. Соломон был очень богатым человеком. Неемия был очень богатым человеком. Это были одни из самых богатых людей в их стране в тот период времени. Иосиф Аримафейский. Один из первых людей, кто принял тело Христа, потому что он был тем, кто спускал Христа с креста. Он был тем, кто готовил Христа к погребению. Он был тем, в чьей могиле Христос был похоронен. Иосиф Аримафейский был очень состоятельным человеком. Он мог позволить себе роскошную могилу для себя и для своей семьи. Все эти люди в раю. Все эти люди в раю. Значит, речь идет не об уровне благосостояния, а о чем же тогда говорит Христос? Мой отец, Виктор Носаков, очень часто повторяет такую фразу, что жалко не денег, жалко, что их нет. Жалко не денег, жалко, что их нет. Потому что мы знаем с вами о том, что действительно не в деньгах счастье, а в том, что деньги могут купить, в том, что деньги могут приобрести. Именно это заблуждение в том, что мы каким-то образом можем приобрести счастье и губит нас. Мы просто не замечаем, насколько обманчиво то, что мы считаем богатством. Именно это губит нас. Если вспомнить самые первые слова Христа в Нагорной проповеди, в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки, это одинаковые слова. Блаженны нищие. В Евангелии от Луки мы читаем, устремив взгляд на учеников, Иисус начал говорить, блаженны вы, нищие, потому что вам принадлежит Божье Царство. И когда Лука описывает это, он говорит, что Христос обводит взглядом своих учеников, его ученики не были нищими. Его ученики были представителями того, что в древности можно было бы назвать средний класс. Кто угодно, но не нищие. И он говорит, блаженны вы, нищие, потому что вам принадлежит Царствие Небесное. В Евангелии от Матфея евангелист уточняет: «Блаженны вы, нищие духом, потому что вам принадлежит Царствие Небесное». И разночтения тут нет. Смысл одинаковый, смысл в обеих отрывках одинаковый. «Блаженны вы, кто считает, что ему нечего дать Богу, кто считает, что он не может каким-то образом купить рай, кто считает, что он не может каким-то образом заслужить рай. Блаженны вы, кому не на кого и не на что рассчитывать, кроме Бога. Блаженны вы». Потому что только тогда, когда вы отдаете себе отчет в том, что вам не на кого рассчитывать, кроме Бога, вы обретаете рай. Юноша, который пришел ко Христу, был благословен. Он был безмерно благословен. Но не потому, что он был богат, а потому что у него появилась возможность поговорить со Спасителем. И Спаситель выслушал его, и Спаситель ответил ему. В Евангелии от Марка мы читаем с вами, что Иисус полюбил его, и в этом ответе было проявление любви Спасителя. Юноша был благословен, потому что у него выпал вот этот шанс встретиться с Господом. В этом было его счастье, в этом было его благословение, но он не заметил его. Но он не заметил его, потому что был одурманен деньгами. Асав в своем 72-м псалме изливает те чувства, что так часто испытываем мы, глядя на процветание тех, кто неправедным путем заработал свои деньги. «Я позавидовал надменным, увидев процветание нечестивых. Нет им страданий, они полны здоровья и силы, они свободны от тягот человеческих и трудностей, от тягот человеческих и трудностей людских, они не знают». И еще раз, юноша заработал свои деньги праведным путем. Праведным путем. Но мы смотрим на состоятельных людей, и мы завидуем. Завидуем тому, что у них есть. Как мы воспринимаем богатство сегодня? Считаем ли мы, что финансовое процветание является признаком того, насколько сильно Бог любит того или иного человека? Насколько благосклонно Он смотрит на того или иного человека? Мы защищаем наши сердца тогда, когда мы вверяем наше состояние Господу. Тогда Иисус сказал своим ученикам: «Говорю вам истину, трудно будет богатому войти в небесное царство». Нам очень легко находить свою значимость в деньгах, потому что они дарят нам определенное благополучие, которое выражается в свободе самовыражения. Можете себе записать: в свободе самовыражения. Знаете, да, эту шутку о том, какие два слова необходимо выучить выпускникам философских факультетов для того, чтобы их устроили на работу. Свободная касса. Нам необходимо работать и поэтому зарабатывать на жизнь, каким-то образом кормить себя, и поэтому у нас нет вот этой свободы самовыражения. Но если у тебя есть деньги, то ты можешь выбирать карьеру совсем по другим принципам, ты можешь быть самим собой. Более того, когда ты поднимаешься вверх по карьерной лестнице, ты в какой-то момент замечаешь, что твои шутки становятся все более и более и более смешными. Все больше и большее количество людей смеются над ними. Не то, что ты становишься лучше, не то, что у тебя чувство юмора вырабатывается. Тебя просто охотнее принимают. Ты получаешь определенный статус в обществе, определенное положение, которое приходит вместе с деньгами. Ты обрастаешь связями с влиятельными людьми, которые могут решать проблемы. И появляется вот эта семейная преемственность. То есть это не просто деньги, но это деньги, которые передаются теперь из поколения в поколение. Простой пример. Людям, которые переехали в Москву из других городов, сложнее здесь обустроиться, чем тем, кто родился и вырос в Москве. Потому что мы, родившиеся, выросшие в Москве, получаем по наследству квартиры от дедушек, от бабушек. Наша стартовая позиция в этом городе чуть-чуть другая. Это уже семейная преемственность. И то же самое гарантирует нам деньги, то же самое дают нам деньги, они дают вот эту семейную преемственность. Но все это не идет ни в какое сравнение со спасением, которое дарит нам Господь. Потому что теперь мы обретаем свободу от греха. Это не просто свобода самовыражения, которая порабощает зачастую нас. Теперь мы обретаем свободу от греха, свободу быть теми, кем создал нас Господь. Мы обретаем новый статус, потому что теперь мы дети Божии. Мы получаем доступ в святая святых к самому Господу Богу. Изменяется все в нашей жизни. Что такое успешная жизнь для нас сегодня? Потому что в тот момент, когда мы доверяемся Господу, мы обретаем новый смысл жизни, которого не было у нас раньше. В каком уровне благосостояния оно выражается? При каком достатке, каком уровне сбережений мы готовы будем сказать, что мы достигли этого самого успеха? Автор достаточно большого количества бестселлеров, пастор Энди Стэнли, задал как-то вопрос. Какая фраза вызывает у нас большую панику? Нет денег на счету или нет Бога на свете? Какая фраза вызывает у нас большую панику в сердце? Нет денег на счету или нет Бога на свете? Мы защищаем наши сердца тогда, когда мы доверяем наше состояние Господу. Тогда Иисус сказал своим ученикам, говорю вам истину, трудно будет богатому войти в небесное царство. Также говорю вам, легче верблюду пройти сквозь угольное ушко, чем богатому войти в Божье царство. Нам легко искать значимость в деньгах, потому что они дарят нам чувство защищенности. Чувство защищенности можете себе записать от несовершенства общества. Вспомните те истории, которые происходят с наименее защищенными людьми в нашем мире. Истории, когда их обманывают, когда их обкрадывают. Истории, когда у них вымогают деньги. От всего этого деньги защищают нас. У нас как минимум есть доступ к хорошим адвокатам. К нам как минимум правоохранительные органы обращаются теперь чуть-чуть по-другому. Мы защищены от этого. Мы обретаем вот это чувство безопасности. Мы обретаем чувство безопасности от непредвиденных обстоятельств. Потому что мы совсем по-другому реагируем на то, что, например, что-то сломалось в машине, когда у нас есть деньги на ремонт. Или нас затопили соседи, и соседи не могут компенсировать нам оплату приведения, скажем, ванной в порядок. Но у нас есть деньги для того, чтобы мы это сделали сами. Мы по-другому реагируем на непредвиденные обстоятельства. Мы по-другому воспринимаем непреодолимые препятствия. Потому что непреодолимые препятствия, непреодолимые трудности в жизни не являются больше непреодолимыми. Это не трудности. Если мы можем решить их с помощью денег, это расходы. Это просто расходы. Представьте себе, что ваш ребенок поступил в очень престижный вуз, но не смог поступить на бюджет. Конкурс огромный в этот вуз, но на бюджет ребенок поступить не смог, но поступил, а денег на учебу нет. И это становится непреодолимым препятствием. Но тогда, когда деньги есть, все решается, это просто расходы. И последняя часть – недуги и болезни. Мы можем решить проблемы с нашим здоровьем тогда, когда у нас есть денег. Мы можем решить их так, как мы не могли бы их решить, если бы денег у нас не было. Мы ищем безопасность в деньгах. Но все это идет ни в какое сравнение с нескончаемой жизнью. Все это идет ни в какое сравнение с нескончаемой жизнью. И вот что любопытно. Социологические исследования показывают две вещи. Первое – это то, что продолжительность жизни состоятельных людей в стране, в той или иной стране, не отличается кардинальным образом от средней продолжительности жизни в этой стране. То есть, другими словами, продолжительность примерно одинаковая у всех, у богатых и у бедных. Второе, и это уже социологические исследования Гарвардского университета о качестве жизни. Качество жизни – у небогатых людей, у которых, возможно, есть серьезные финансовые трудности в жизни, кто регулярно участвует в жизни своей церкви, исследование, еще раз, Гарвардского университета, не имеет никакого отношения к христианству, кто регулярно участвует в жизни в церкви, их качество жизни, то есть удовлетворенность от жизни, намного выше, чем у состоятельных людей. Качество выше. И просто как контрольный выстрел. На самом деле оказывается, продолжительность жизни у людей, которые регулярно участвуют в церкви, тоже выше. Продолжительность жизни и качество, и продолжительность жизни у людей, которые участвуют регулярно в жизни церкви, выше, чем у тех, кто этого не делает. И это просто вопрос только этой жизни здесь, на земле. А в конечном итоге? В конечном итоге наши вопросы о безопасности разбиваются об один простой факт. Нищие и очень богатые люди умирают одинаково. И разницы в том, в каком гробу вас хоронят, нет никакой. Это из индустрии ритуальных услуг. Фраза, которую, если вы сталкиваетесь с этой индустрией, наверняка вы слышали. Ну, чтобы достойно проводить. И дальше ценник на деревянную коробку, которая потребуется максимум на несколько часов. А потом она либо сгорит, либо уйдет в землю. И разницы нет. И разницы нет. Для вас разницы нет. Для всего остального, для антуража разница большая, но для вас нет. И все с этим сталкиваются. И все вопросы безопасности разбиваются именно об это. Христос говорит о том, что та безопасность, которую я даю вам, эта безопасность даже посреди шторма, это не означает, что вам не будет причинено никакого физического вреда, но это означает, что вы сможете сохранить ваши души, это означает, что никто не сможет вас вырвать из моей руки, это означает, что никто не сможет отобрать у вас рай и жизнь вечную, это означает, что вы никогда не вкусите ада. Я защищу вас от ада. И ничто не сравнится с этой безопасностью. Сколько стоит вечность? Сколько стоит вот такая вечность? Сколько стоит рай? Она покупается не земным богатством, но кровью самого Бога, пролитой за нас на кресте. В притчах встречается очень интересный, очень красивый образ. Богатство служит укрепленным городом, крепостью для тех, кто им обладает, состояние богатого укрепленный город, а нищета бедных их гибель. В деньгах они находят защищенность. Полагаемся ли мы на деньги? Несмотря на то, что мы знаем, что они не в силах защитить нас от самых страшных испытаний жизни, ищем ли мы нашу безопасность в них или мы ищем ее в объятиях Господа? Мы защищаем наши сердца тогда, когда мы посвящаем их Богу. И, наконец, последнее – беспечность. Когда ученики это услышали, они сильно удивились, кто же тогда вообще может быть спасен? Иисус посмотрел на них и сказал: «Человеку это невозможно, но Богу все возможно». Нам очень легко видеть наше счастье в богатстве, потому что оно обещает подарить нам реализацию возможностей, реализацию всего того потенциала, который был заложен в нас. Мы теперь можем его реализовать. Оно обещает подарить нам работу мечты, потому что мы можем теперь выбирать работу по другим принципам. Мы можем искать себя в работе. Мы можем экспериментировать. У нас есть на это деньги. Оно обещает подарить нам радость жизни, что мы будем наслаждаться теперь жизнью. Жизнь будет теперь легче. Оно обещает подарить нам развлечения и отдых. Но все это не идет ни в какое сравнение с раем. Богатство не делает нашу жизнь менее беспечной. Оно, наоборот, наполняет ее все большими и большими волнениями. Вот как описывает это один из самых состоятельных людей, пожалуй, всех времен и народов, Соломон. «Кто любит деньги, тому их никогда не хватает, и кто любит богатство, никогда не будет доволен своим доходом». И это тоже суета. «Когда увеличивается имущество, увеличивается и число нахлебников. В чем польза его владельцу, кроме как смотреть на него? Сон работника сладок. Много ли он съел или мало? Но объевшийся богач все ворочается в своей кровати». Мы думаем о том, что богатство подарит нам беспечность, но на самом деле богатство дарит нам волнение. И все это не идет ни в какое сравнение с раем, который дарит нам Господь. В чем наше счастье сегодня? Сколько стоит наша мечта? Ценим ли мы рай? Но самое главное, дорожим ли мы нашими взаимоотношениями с Господом, который дарит нам этот рай? Потому что в глубине наших сердец, наверняка, уже подходя к концу проповеди, все еще живет вот это убеждение о том, что если бы только у меня были деньги, я бы сумел ими распорядиться так, чтобы это не повредило моей вере. И уж кто-кто, а я бы правильно ел черную икру ножкой. Вот прям правильно бы ел черную икру ножкой. Задумайтесь на мгновение. Если бы у нас были деньги, если бы у нас было огромное состояние, смогли бы мы расстаться с ним, раздав его нищим? Просто потому, что Господь сказал так сделать. Видите, насколько все обманчиво? Видите, насколько легко наши сердца прилепляются к деньгам? Христос пришел в этот мир, и одна из удивительных вещей, связанных с Его смертью на кресте, это то, что Христос умирает на кресте как раз как тот самый беззащитный нищий. Он умирает на кресте как тот самый беззащитный нищий, потому что Его арестовывают среди ночи. Его предает один из Его близких друзей. А потом, когда Он не может спать, начинается вот это истязание. Его ведут на допрос. Допрос, который проводится с нарушением всех процессуальных правил. Суд, который проводится с нарушением всех процессуальных правил. И после этого суда, когда его обвиняют, приговаривают к смерти, его начинают избивать. Над ним издеваются. С ним поступают так, потому что все это может сойти с рук и храмовой стражи, и римлянам, и всем остальным, потому что он бесправный нищий. Потому что он бесправный нищий. Христос становится беззащитным. Он становится беззащитным нищим для того, чтобы каждый из нас ощутил все богатство защиты Бога. Христос становится беззащитным нищим для того, чтобы каждый из нас ощутил все богатство защиты Бога. И если, оглядываясь на свою жизнь, вы не можете вспомнить тот момент, когда бы вы обратились к Богу в тихой молитве покаяния, когда бы вы попросили у Него прощения за ваши грехи, когда бы вы приняли Его дар прощения и жизни вечной, сделать это сейчас. Сделать это сейчас. И расскажите потом об этом всем, приняв таинство святого водного крещения. Мы защищаем наши сердца тогда, когда мы посвящаем наше сбережение Богу. И для этого нам нужно находить источник нашего благословения, нашего благополучия, нашей безопасности и нашей беспечности в Господе, а не в деньгах или в чем-то еще. В Господе, а не в деньгах или в чем-то еще. В следующий раз, заканчивая рассмотрение 19 главы Евангелия от Матфея, мы поговорим с вами о том, как выгодно вложить свою жизнь. Как выгодно вложить свою жизнь. Проблема с деньгами не в том, что мы слишком сильно их ценим. Просто в какой-то момент мы не замечаем, как они завладевают нашим сердцем. Все остальные грехи в нашей жизни мы распознаем. Но жадность очень сложно заметить. Потому что мы легко оправдываем ее, говоря о том, что это не жадность. Это просто я верно распоряжаюсь веренным мне имуществом. Очень сложно заметить, когда деньги овладевают нашими сердцами. Более того, если у нас есть друзья, чье финансовое положение намного скромнее нашего, то мы не обращаем внимания на них, мы обращаем внимание всегда на тех, чье положение лучше, чем наше. И стремимся жить так, как они. Именно из-за того, что нам так сложно контролировать наши сердца, которые так и норовят найти свою значимость в состоятельности нашего финансового положения, нам стоит постоянно следить за ними и проверять их. Нам стоит постоянно следить за ними и проверять их. Насколько мы жертвенны. Насколько мы действительно любим Господа. Насколько наша значимость не зависит от размера квартиры, от нашей машины, дачи и всего остального. Один из, наверное, самых влиятельных людей 20 века, евангелист, проповедник, Билли Грэм, человек, которого Бог использовал, чтобы изменить, повлиять на сердца миллионов, если не десятков миллионов людей, говорил, что если человек научится правильно относиться к деньгам, это поможет научиться верно относиться практически ко всему в жизни. Если человек научится верно относиться к деньгам, правильно относиться к деньгам, это поможет научиться верно относиться практически ко всему в жизни. Я защищаю сердце тогда, когда состояние посвящаю Богу. Давайте помолимся. Господь, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя. Помоги нам увидеть, когда мы слишком сильно любим богатство, деньги, когда мы очаровываемся этим. Дай нам, Господь, любить Тебя больше всего. Дай нам ценить Тебя больше всего. Прошу Тебя за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе. Дай им обратиться к Тебе и сказать: «Господи, прости мне мои грехи. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Измени меня». Во имя Твое молимся, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.